Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия недели третьей по Пасхе святых жен мироносец протоиереем Александром Шургуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
Сегодня в церковном календаре неделя третья по Пасхе святых жен мироносец. Евангелие от Марка, 69-е зачало, глава 15, 43 стиха, по 16, 8 стих. Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Второе воскресенье после Светлой Седмицы, память святых жен мироносец и святых праведных Иосифа Аримафейского и Никодима, тех, которые более всех прикоснулись к тайне смерти Христовой, сохранив верность Господу до конца. Мы знаем, что Иосиф и Никодим были тайными учениками Христа. Никодим ночью тайно приходит ко Христу под покровом темноты и говорит с ним о Царстве Божьем, о том, как может человек родиться для истинной жизни. И когда иудеи в злобе искали обвинения на Христа, чтобы предать его смерти, Никодим сказал им прямо в лицо: «Разве закон наш судит человека, прежде чем выслушает его?» А что мы знаем об Иосифе Аримафейском? Самое главное то, что он дал Господу свою гробницу, тот каменный гроб, высеченный в скале, который он приготовил для себя. Эта гробница, в которой было положено тело Спасителя, принадлежала Иосифу. И нам есть и здесь о чем задуматься. Авраам, когда он был в земле ханаанской, ничего не имел, но у него было место погребения, а у Спасителя нашего не было и того. А с другой стороны мы видим, что Иосиф отдает свою гробницу, то есть место, которое он приготовил для своей собственной смерти. Перед нами человек, который всегда имеет память о смерти. Это только редкие святые, подвижники, пустынники имели гроб постоянно в сенях своих кельи, чтобы видеть яснее, чем кончается жизнь человеческая и чем все определяется в жизни. Святой праведный Иосиф имел эту память постоянно. У него был гроб, приготовленный для себя. И от того, что он отдал свой гроб Христу Богу, его смерть уже заранее соединилась со смертью Христа Бога. Она заранее освящена новой жизнью, которую Христос принес всем людям. Об этой гробнице сказано, что она была новой. Туда никто никогда не был положен, как это обычно бывало у иудеев. В этом был тоже великий смысл, потому что Господь, умирающий как всякий человек, в то же время проходит совершенно новый путь смерти, открывая новый путь смерти для каждого человека. И все должно быть новым. И в том, что эта гробница была высечена в скале, Святая Церковь тоже видит великую тайну. Христос умер, чтобы гроб каждого человека стал убежищем, надежной защитой для всех, кто верен своему Господу, для всех Его святых. Смерть — самое драгоценное приобретение, как говорит апостол Павел, потому что через нее открывается та истинная жизнь, для которой человек приходит в мир. В Евангелии сказано, что Иосиф Аримафейский был знаменитым членом Совета, то есть он был видной личностью благодаря своим выдающимся качествам. И он был членом великого Синедриона, который выносил смертельный приговор нашему Господу. Может быть, от него Церковь имеет все сведения об этом суде над судом, как говорят святые отцы, который совершался тогда, потому что никто из учеников, естественно, не мог присутствовать на нем. Но об Иосифе сказано еще нечто более драгоценное. Он ожидал Царствия Божия. Те, кто ждет Царствия Божия и хочет быть его причастником, должны засвидетельствовать готовность стоять за дело Христово. И этого человека Бог воздвиг для особого служения, которое никто из его учеников не мог и не осмелился исполнить. Он дерзнул войти к Пилату и просить тело Иисусова. Хотя он знал, что это вызовет ярость первосвященников, он смело вошел к Пилату. Когда он видел живого Христа, который проповедовал о приближении Царствия Божия, его сердце влеклось ко Господу, но он не решался идти дальше, он был тайным учеником Христовым. Но когда он увидел распятие Христа, может быть, он тоже был среди тех, кто стоял около этого креста Господня, его сердце было сокрушено любовью Господней. Мы видим, что с самого начала сотник, потом Иосиф с Никодимом и другие люди являются свидетелями исполнения слова Христова. Когда он будет вознесен от земли, он всех привлечет к себе. Некоторые говорят, что Иосиф Аримафейский дал Христу гробницу после того, как Христос умер, но он не сделал ничего, чтобы заступиться за него при жизни. И в этом есть, может быть, некая правда, та, которую мы должны увидеть каждый из нас по отношению прежде всего к самим себе. Так бывает, и так должны мы увидеть свою собственную жизнь, что мы не сотворили ничего достойного для Господа нашего, но только смерть Христова открыла нам глаза на все, что происходит в нашей жизни. И только смерть Христова способна нас изменить по-настоящему. И сейчас, когда в мире идет неслыханное поругание Церкви Христовой, которая уже все более возводится на крест, когда все большему осмеянию подвергается истина Божия, мы должны быть способны сказать вместе с псалмопевцем: «Время сотворите, Господи, разориша закон Твой! Время Господу действовать, потому что никто ничего не может, и разорили уже закон Твой, нечестивые торжествуют». И далее в псалме: «Сего ради я возлюбил Твои заповеди, паче злата и топазия». Только тогда, когда я увидел такое поругание правды Божией, всех заповедей Божиих, достоинства человеческого и божественного, я понял, что заповедь Божия для меня дороже всего на свете, и я буду хранить ее ценою жизни и смерти. Вот о каком все решающем выборе, который совершил святой праведный Иосиф Аримафейский, напоминает нам сегодня Церковь. В человеке вера может быть слишком слабой, чтобы он открыто мог исповедать Христа. Так было в годы недавних гонений, И сейчас все больше люди стыдятся открыто исповедать веру, боясь насмешек. Но не может человек все время скрывать свою веру. Рано или поздно она должна быть выражена внешне, или она вообще должна перестать быть. Вот о чем говорит нам святой праведный Иосиф Аримафейский. И о нем сказано еще, что он помазал благоуханным миром бездыханное тело Спасителя, обвив его чистою плащаницею. Так велико было количество этого мира, литр 100, что слова Писания «Се одежды твои благоухают миром и алоем» исполнились буквально. И смерть Христа даже во внешнем, видимом, буквальном ее проявлении была приношением и жертвой Богу, благоуханием приятным, как говорит Писание. Но жены-мироносицы, несмотря на это, снова идут с миром. Что это значит? Неужели недостаточно мира было принесено для Господа? Они купили ароматы, чтобы помазать тело Господа. Это значит, что поклонение, которое оказывают другие люди Христу, любовь, которую они приносят Ему, не может препятствовать нам приносить наше поклонение Господу. У креста Христова, кроме Божией Матери и возлюбленного Его ученика, кроме святых праведных Иосифа и Никодима, стояли жены-мироносицы. Они стояли там, потому что души их были помазаны бессмертной любовью Христа Бога. Они были до края наполнены благоуханием веры и любви, и по этой причине взяли в руки благоуханное миро, чтобы помазать тело Христово. Мы видим мужество и верность не со стороны 12 ближайших учеников, но со стороны слабых женщин. В моменты особых испытаний слабые часто становятся сильными, и наоборот, потому что Бог-сердцеведец знает людей глубже, чем мы судим о них своим поверхностным человеческим судом. Мироносицы идут, как сказано по-церковнославянски, еще сущей тьме. От этих слов возникает ощущение рождения нового мира и нового человека. Мы видим почти физически, как исчезает тьма, и воспринимаем духовно, как мрак смерти уступает место свету нового дня, когда идут жены-мироносицы ко гробу. Мы поистине видим утро творения нового мира, о котором возвещает ангел. Как будто говоря о солнце воссиявшем, Слово Божие возвещает нам не столько о физическом солнце, сколько о солнце правды Христе, о первом дне нового творения, который становится нашим воскресением, присутствует во всей нашей жизни. Сей день Его же сотвори Господь, день Господень, это заря новой жизни соединена с любовью святых жен-мироносиц. Обратим сегодня внимание на простую единственную тайну. Когда все ученики разбежались, Иосиф Аримафейский и Никодим отбросили всякий страх, открыто показав себя учениками Христовыми. И жены-мироносицы точно так же явили любовь, которая не страшится ничего. Они полны забот и страхов. Кто отвалит им камень от двери гроба? Потому что этот камень очень велик. Они не знают, как поведет себя стража, которая поставлена Пилатом у гроба. Но жены-мироносицы, так же, как Иосиф Аримафейский и Никодим, забывают о собственной безопасности, чтобы исполнить последний долг по отношению к умершему, принести ему последний дар своей любви. Что может значить это приношение перед лицом смерти? Что может оно изменить? Какой смысл в таком риске? Им даже помазать тело Христово не было дано, но они были помазаны благодатью Божией, любовью Христовой за эту свою решимость. В тех обстоятельствах это было для них единственной возможностью отдать Господу все, что у них есть. И это все, что нужно Господу от каждого человека. Этого достаточно было Господу, как всегда будет достаточно, чтобы свет новой жизни воссиял для нас. Вот тайна воскресения Христова и человека, который рождается во Христе воскресшем. Жизнь человеческая не имеет никакого смысла, кроме такой любви, кроме того, чтобы мы рано или поздно научились так прикоснуться ко Господу, как во многие грехи впадшая жена, ощутившая божество Спасителя, прикоснулась к Нему накануне Его страстных дней, как кровоточивая женщина прикоснулась к краю Его одежды и получила исцеление, как апостол Фома прикоснулся к ранам воскресшего Господа, как святые праведные Иосиф Аримафейский и Никодим прикоснулись к бездыханному телу своего Спасителя, как разбойник благоразумный словами «Помяни мя, Господи!» прикоснулся в полноте к тайне распятия Христова, как все святые, как преподобная мученица, великая княгиня Елизавета и священномученик архидиакон Стефан прикоснулись ко Господу распятому и воскресшему, Его молитвою о убивающих их, прости им, Господи, не знают, что творят. Как мы призываемся, каждый из нас, прикоснуться к нашему Господу, своей жизнью и смертью, словами, которые мы произносим в конце каждого дня, и которые надеемся произнести в последний час нашей жизни вместе со Христом, в руце Твои, Господи, предаю дух мой, с тем, чтобы крест Христов, который будет над нашей могилой, наш крест, которым увенчивается вся наша жизнь, соединился до конца с крестом Христовым, чтобы гроб, в который мы будем положены, стал яко живоносец, яко рая краснейший, и воистину чертога всякого царского светлейший, чтобы новая жизнь воскресения Христова открылась нам, как наше собственное воскресение, и мы узнали, что этот единственный смысл жизни, любовь, которая у Господа одного есть, нам принадлежит.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии тяжкоболящего Николая, Алексея, Натальи, Ольги, Татьяны, Нины, Иоанна, Татьяны, Елены, Александра, Екатерины, Ларисы, болящей Фатини, Анны, Александра, Владимира, болящей Татьяны, болящей Галины, Елены с очадами, болящего Сергия, Веры с очадами, болящей Лидии, Ольги, Аллы, Людмилы, Пелагеи, Владимира, Дмитрия, Константина, Натальи, Галины со сродниками, Валентины с очадами, Светланы, болящей Марии, Валентины, болящей Валентины, заблудшего Георгия, Аллы, Сергия, Вероники, Екатерины, Вероники, Валентины, Александра, болящей Галины, Ирины, Ольги, Ильи, Иулии, Ирины, Натальи, Павла, младенца Тихона, Ольги, Александра, болящего Андрея, Сергия, Нины, Елены, болящего Аркадия, болящей Елены, Валентины, протоиерея Павла, болящие Ларисы, болящие Ольги, болящие Нины, болящие Галины, Иоанна, тяжкоболящие Надежды, болящего Михаила, Елены, болящие Надежды, болящего младенца Тимофея, Марии, болящие Валентины, тяжкоболящего архимандрита Кирилла, болящие Антонины, болящие Алексея, Лидии, протоиерея Николая, болящую Любовью, Валентина, Николая, Елены, Татьяны, Натальи, Елены, Алексея, Валентины, Надежды, Владимира, Александра, болящего отрока Михаила, Владимира, Ольги, Иулии, Валентины, Валентины, Владимира, Григория, Марии, Алексея, Владимира, Ларисы, Евгении, иеромонаха Агафангела, иеромонаха Иосифа, протоиерея Сергия, болящего Бориса, болящего Сергея, болящего Дмитрия, Александры, Татьяны, Ирины, Ирины, Константина, Юлии, Татьяны, Ольги, Милании, президента Владимира, Виктора, Виктора, Николая, Елены, тяжкоболящей Ольги, тяжкоболящей Надежды, тяжкоболящей Елены, младенца Анны, младенца Ксении, Валентины, Владимира, Аркадия, Марины, Дионисия, болящего Иоанна, Антонины, болящего Владимира, Людмилы, протоиерея Олега, Раисы, Таисии, Александра, Владимира, Алевтины, Людмилы, Владимира. Спаси всех Христос.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Христос воскресе! Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. Сегодняшний выпуск «Троицкого колокольчика» будет посвящен светлому Христову воскресению. Вы услышите пасхальные песнопения, стихотворения, а также рассказы и воспоминания о том, как праздновали Пасху в дореволюционной России.
Отряхнула горы снега, с плеч усталая земля. Зазвенели ручейками почернелые поля. На реке под рыхлым снегом затрещал ослабший лед. Начался из стран заморских птиц веселый перелет. Прежде всех домой вернулись стаи черные грачей к старым гнездам на березы в тень раскидистых аллей. Вслед за ними резвым строем и проворные легки полетели над землею быстрых ласточек полки. И воздушную дорогой, протаренную весной, потянулись птицы с юга бесконечной волной. Поднялась щетиной озимь по оттаившим холмам. Заиграл рожок пастуший за деревней по утрам. Распустилась на сирене нежной зеленью листва. По лужайкам проглянула шелковистая трава. И на солнечном припеке меж цветами и травой сотни ярких детских глазок запестрел цветник живой. А вчера в глухую полночь, в ночь без звезд и без луны, полился к усадьбе нашей из безмолвной тишины с колокольни звон пасхальный и святую весть принес. Весть, что с красною весною в эту ночь воскрес Христос.
том, как в русских семьях готовились встречать Пасху, мы находим свидетельство в воспоминаниях многих людей. В семье московского купца Андреева Пасху всегда отмечали еще торжественнее, чем Рождество. К ней долго готовились. В понедельник, вторник, среду происходила уборка дома. Мыли окна, обметали потолки, выносили на двор и выколачивали мебель, ковры, драпировки и полотеры натирали полы. В четверг начиналась стряпня. Заготовляли пасхи, красили яйца, пекли куличи. В субботу вечером все было готово. Из кладовой принесены парадные сервизы, и с вечера накрывался стол еще более парадно, чем на Рождество. Те же блюда с индейкой, ветчиной, телятиной, но посреди стола возвышалась Пасха. На ней были сделаны из цукатов буквы «ХВ». По обе стороны два кулича, один желтый шафрановый, другой белый. Обе верхушки, облитые сахаром, были украшены красными бумажными розами и гора красных яиц. Поэт Яков Полонский вспоминал: «Дом с вечера наполнялся запахом ладана, и везде у образов горели свечи и лампадки. А образов было так много, что на Страстной неделе в комнату теток вносили длинный стол, на котором и они сами, и их горничные снимали с образов серебряные ризы, мыли их и с помощью щеточек чистили их толченым мелом. Помню, какое это было продолжительное, хлопотливое и лично для меня приятное занятие». По давней традиции в домах на Пасху было много цветов. Екатерина Андреева-Бальмонт вспоминала: «В парадных комнатах благоухали живые цветы – гиацинты, розы, желтофиоли. Их привозили из садоводства еще с утра. Затем приносили корзины с цветами, с привязанными к ним визитными карточками. Это были подношения к празднику от родных и знакомых матери и сестрам». Внучка известного ученого-фенолога Дмитрия Кайгородова Ирина писала, что в Пасху весь дом пах весенними цветами, которые приносили из нашей теплицы, потому что ранней весной в саду были только подснежники и первые крокусы. А в канун Пасхи большой стол в дедушкином доме накрывался специальной вышитой скатертью, и из кухни появлялись чудесные блюда – пасха, кулич, большой окорок и, конечно, горы крашеных яиц, которые нам, детям, разрешалось красить вместе со взрослыми. Дедушка первым клал горячее, сваренное вкрутую яйца в красный краситель. Это было неким ритуалом, и он должен был его начинать. Многие мемуаристы и очевидцы вспоминают о традиции в пасхальные праздники звонить в церковные колокола всем желающим. Так Мария Ключева вспоминала: «Был обычай ходить по церковным колокольням и звонить в них, сколько тебе нравится. Малых ребят не пускали. Мы, конечно, успели побывать на колокольне церкви Николая Чудотворца. Назывался он Никола Морской. В церкви Николая Чудотворца, что у Крюкова канала, с верхушки полюбовались на мир Божий. Люди с колокольни нам казались маленькими букашками. Мы оттрезвонили, помолились и спустились на землю. Город буквально гудел от звона». Сын священника Таев, живший в Сергиевом Посаде, писал об этом так: «Пасхальный звон на нашей колокольне продолжался всю неделю. Ежедневно в течение всей Пасхи с утра после обедни звонили до самой вечерней почти без перерыва. Колокольня в это время принимала довольно необычный вид. Обыкновенно запертая на замок, она в эти дни стояла отпертой и отворенной настежь. Целую неделю, особенно в первые три дня, она буквально осаждалась желающими позвонить. В ожидании своей очереди толпа стояла в притворе, откуда был вход в нее. Звонили все, кто мог, и малые ребята, и девочки, и парни, и взрослые девицы, и мужчины, и женщины, даже старые люди обоего пола. Пасхальный звон сливался у меня в сознании в одно целое со светлым праздником. Он был наиболее живым напоминанием об этом празднике. Во многих семьях существовала традиция поздравлять с праздником Пасхи бедных неимущих. Так Тамара Александровна, младшая дочь в семье Жиркевич, вспоминала: «В мои детские годы помню оживленную суету в нашем доме в предпраздничные дни. Громадные бельевые корзины, полные свежих булочек, куличей, яиц, ставились на пролетку и развозились отцом и матерью в тюрьмы и приюты». Нередко в пасхальные дни играли в катание яиц. «Соберемся, бывало, — вспоминал Таев, — человек 5 мальчиков, столько же девочек, да кто-нибудь из больших, и начнем катать. У всех в руках по яйцу, у кого красное, у кого зеленое, у одного лиловое, у другого голубое. Каждый подходит к лотку, поставленному в наклонном положении, и осторожно пускает яйцо катиться по нему. Если игра происходит на открытом воздухе, яйцо, скатившееся из лотка, продолжает свой путь по травке или по сухой земле. Если же по случаю сырости играем в комнатах, на полу расстилается ватное, стеганное из разноцветных лоскутков одеяло, чтобы яйца не могли разбиться о пол. Каждое яйцо, встретив на своем пути другое яйцо и стукнувшись с ним, выигрывало. На место выигранного ставилось новое яйцо. Все искусство этой игры состояло в том, чтобы сообщить яйцу правильное движение по лотку, направив его как в цель в расположенные по пути яйца.
Отлетели ночные метели, отошли белоснежные вьюги, бубенцы по дорогам запели, расписные забегали дуги. Засмеялась весна голубая и застывшую землю целует. растопясь пелена снеговая, по пригоркам водою бушует. Купят силу, весеннюю силу, разбухают смолистые почки и готовят для зерен могилу черноземные твердые кочки. Праздник, праздник, воскресла природа, и поет свое вещее слово глубинное сердце народа. Это свет воскресения Христова.
Предлагаем вашему вниманию страницы воспоминаний о встрече Пасхи Маргариты Волошиной-Собашниковой. На Страстной неделе мы ходили на каждую службу в маленькую старую соседнюю церковь, заполненную простым народом. Мы были словно погружены в атмосферу кротости, в таком виде, присущую только России. На исповедь же, которая должна была предшествовать причастию, мы ездили в церковь у Красных Ворот, потому что там был старый мудрый священник. Тихо в церкви. Исповедующиеся выстроились по очереди перед ширмой, за которой священник исповедует каждого отдельно. По временам слышатся только глубокие вздохи под сводами и тихая разрешительная молитва священника. Я помню, мне казалось, что передо мной разверзлась пропасть, когда последний человек передо мной исчез за ширмой. О самой исповеди я помню только, как священник накрыл меня и Петрохилию, читая молитву. Мы ехали по городу домой. В весенних сумерках газовые фонари в Москве кажутся золотыми. Силуэты домов чернеют на фоне бледно-зеленого неба. Небеса пугают и в то же время обещают многое. Что-то дрожит в воздухе, наполненном молодыми жизненными силами. Прохлада струится из влажных от умиления глаз и совсем близко невидимое и бесконечно дорогое. Про себя я повторяла слова священника. «Святой Дух творит природу. По творению можно узнать Творца». Впервые я пошла на ночную пасхальную службу. Одетые в белое, после 11 часов вечера мы отправились в нашу церковь. В полумраке слышно было, как в миноре пел хор. Это были женщины и ученики, искавшие и оплакивавшие Христа. Потом стало совсем тихо. Ждали, когда на большой башне Кремля раздастся первый удар колокола. Ему вторили колокола всех 40 сороков церквей Москвы и ее окрестностей. Вокруг каждой церкви шел крестный ход. Впереди святые хоругви, у каждого в руке зажженная свечка. Звон колоколов настолько силен, что перекрывает хор. На улицах и на колокольнях зажжены фонари, так что всю ночь совсем светло. Вернувшись к церковной двери, священник находит ее закрытой. Церковь сейчас представляет собой могилу Христа. Священник стучит. Изнутри доносятся слова «Христос воскресе!» Тогда хор, ликуя, подтверждает: «Христос воскресе, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Народ входит в церковь, в которой теперь ярко горят все свечи. Все целуются трижды друг с другом, говоря «Христос воскресе», и слышат в ответ «Воистину воскресе». Тем временем священник переходит от одного алтаря к другому и раскрывает их в знак того, что теперь духовный мир доступен. И, обращаясь время от времени к молящимся, провозглашает «Христос воскресе!» И, подобно рокоту у моря, катится ему в ответ «Воистину воскресе!» Я думаю, что не было атеиста, который бы в ту ночь не верил в глубине души. После этой службы начинается заутреня, во время которой читают начало Евангелия от Иоанна. «В начале было Слово». В соборах его читают на 12 языках, в простых церквах — на 3 — греческом, славянском и русском. Сначала его читают в алтаре, потом в самой церкви. В белой пристройке, примыкающей снаружи к стене церкви, стоят куличи, украшенные бумажными красными розами и сахарным барашком с позолоченными рогами, и Пасха — пирамида из спрессованного сладкого творога. Рядом на тарелке лежат разноцветные яички и горит свеча, так что вся эта картина очень живописна. Все это каждый принес из дома светить. Священник, одетый в эту ночь в золотую ризу, кропит все святой водой, и каждый берет свое и в узелке несет домой. Но у церковных ворот стоит большой стол, куда все кладут деньги, яйца, кусок кулича или пасхи. Священник раздает это тут же бедным. Когда мы вернулись ночью домой, к пышному и красочному пасхальному столу, я получила свой пасхальный подарок — книгу. Я сразу же начала ее читать. Прозвучал фрагмент воспоминаний Маргариты Волошиной-Собашниковой.
Люблю я дни святой недели, когда черны еще поля, леса покровы не надели и не оттаяла земля. Но выбегая из оврага, шумит весенних вод ручей, и пташек резвая ватага щебечет звонко средь полей. Полны земля и небо света, волна воздушная тепла, и звуки счастья и привета несут в сердца колокола.
Нашу программу продолжает рассказ Екатерины Эк «Моя первая заутреня». Мне было 10 лет, когда я попала на пасхальную заутреню. Мы, то есть мой отец, мать, пятилетний брат Миша, я и тетя, жили в Петербурге. Когда на мои усиленные просьбы мама согласилась, наконец, отпустить меня с папой и тетей к заутрене, мне было объявлено, что я не должна говорить об этом брату, так как он тоже пожелает идти с нами. А это, конечно, невозможно. Я обещала не проболтаться, и, вероятно, поэтому весь день Страстной Субботы суетилась, на каждом шагу начиная и обрывая разговоры по поводу предстоящего вечером события. Никогда не бывала я ночью не то что в церкви, но и на улице. Ожидание предстоящего волновало меня. Я не могла ничем заняться, и время, казалось мне, бесконечно тянулось. Чтобы как-нибудь убить его, я затеяла игру с Мишей. Он был пастух, а я козочка, которая пряталась от него, а он должен был ее находить по звону колокольчиков, привязанных к ее рожкам. Колокольчики изображали попельотки, в которые были завиты мои волосы. Я бегала, мотала головой, бумажки шуршали, и Миша хохотал и радовался, находя свою козочку. Поминутно то одна, то другая попельотка развивались, и я бежала к маме, и кончилось тем, что ей надоело снова и снова завивать мои волосы, и она запретила нам эту интересную игру. Пришлось придумывать другое занятие. Я принялась за приведение в порядок своих кукол. Я уже училась в гимназии и мало играла в куклы, но Мишина няня заставляла меня держать их в порядке. В этот день я особенно тщательно все прибрала, одела кукол, перебрала книги и тетради, но все еще было светло. Наконец пробило 8 часов. Миша выпил свою кружку молока, и через полчаса ему предстояло идти спать. Мама сказала, что я должна лечь одновременно с Мишей. Обыкновенно я ложилась часом позже, но сегодня надо было поспать до заутрени. В 11 часов мама обещала сама разбудить меня. Я послушно направилась в детскую вместе с Мишей, чем несказанно удивила его. «Как и Катя идет спать? Так рано?» Это была новость, которая очень заинтересовала его и развлекла настолько, что он долго не мог уснуть, все возвращаясь к вопросу, а почему перед Пасхой и Катю рано положили спать, и всегда ли так бывает? Может быть, легли и большие? Няня уже начала ворчать, что только ребенка расстроили и из сна выбили. А я до того боялась, что Миша не уснет до 11, когда пора будет мне вставать, что, конечно, тоже не могла заснуть. Я ворочалась, вздыхала, шептала Богородицу, по совету няни 10 раз прочесть Богородицу подряд «Сейчас уснешь». И все-таки не засыпала. Миша поднимал свою белую головку из кроватки и говорил: «Няня, а Катя все не спит, вздыхает. Катя, ты зачем вздыхаешь?» Я старалась притаиться и делала вид, что уже сплю. Няня грозила Мише и шептала: «Спи, спи, Катя это со сна вздыхает». Мне стало жарко, сердце усиленно билось, и, делая усилие не шевелиться, я отлежала себе руку, но уснуть так и не могла. Било 9, 10. Миша давно спал, и няня уж встала и возилась у комода, приготовляя что-то на завтра, а мама еще не шла будить меня. Я боялась проспать, уж совсем не закрывала глаз, и, подперев рукой голову, ждала. «Вот и мама! Ты что же уж проснулась? Или вовсе не спала?» «Вот устанешь», — заговорила мама, наклоняясь ко мне. «Ну уж нечего делать, идем одеваться». Пока я одевалась с помощью мамы и тети, у меня билось сердце и дрожали руки, и я все старалась встать так, чтобы видеть часы в столовой. Мне страшно было опоздать, и страшно, что вдруг мама не пустит меня, передумает. Она и то уж говорила тете, что напрасно это затеяли. Девочка еще мала, устанет, будет весь день кислая. Но тетя успокаивала ее тем, что сейчас после заутрени мы уедем, а завтра можно долго поспать. Вошел папа, погладил мои локоны и сказал: «Ну, идем, моя большая девочка. Целуй маму и одевайся теплее. Ночь свежая». Мне было жарко. Я суетилась, с нетерпением ожидая, когда, наконец, мы выйдем на крыльцо. Извозчик ждал у подъезда. Папа взял меня на колени, тетя села рядом, и мы поехали в домовую церковь, во дворец великого князя Николая Николаевича. Это было недалеко, и мне даже жалко стало, что так скоро уж и приехали. Ночь была тихая, небо темное, глубокое, а фонари светили ярко и весело, и вообще на улицах было оживленно, как днем. Первый удар колокола раздался, когда мы подъезжали к дворцу. Не помню, как мы приехали и разделись, как, пройдя большие залы, вошли в церковь. Помню только, что сердце мое билось ужасно. В церкви было светло, нарядно и тихо. Тетя шепнула мне, что уже ушли встречать Христа, и вот-вот раздастся пение «Христос воскресе», чтобы я слушала, а как услышу, сейчас же подумала о том, что для меня самое важное, и молилась бы об этом Богу. Опять волнение. Я никак не могла решить, о чем просить Бога. О том ли, чтобы все были здоровы? Или можно о том, чтобы мне повеселиться на Пасхе? Или о том, чтобы учиться лучше всех и кончить с медалью? Я только что хотела осведомиться у тети, о чем просить, как услыхала далекое пение. Я все забыла, обернулась, схватила тетю за руку и умоляюще посмотрела на нее. Она крестилась. Пение слышалось уже близко, и вдруг двери открылись, и громкое радостное «Христос воскресе» торжественно раздалось в церкви. Я ахнула, закрыла лицо руками и заплакала. Но это было одно мгновение. Папа и тетя наклонились ко мне, а я уже вытирала глаза и шептала: «Это ничего, это так». Папа тихонько гладил меня по голове. Я взяла его руку, притянула к губам и горячо поцеловала в ладонь. С этой минуты я владела собой и начала молиться. При каждом возгласе «Христос воскресе» какое-то восторженное чувство наполняло меня, и я боялась опять ахнуть и заплакать. Мне было так хорошо, как никогда, и я поверила няне, что можно и от радости плакать. Все люди, находившиеся в церкви, показались мне вдруг такими близкими и родными. «Воистину воскресе!» — говорили они в ответ христосовавшемуся с ними батюшке, у которого в руке был крест, обвитый цветами и украшенный горящими свечами. Это блаженное состояние счастья наполнило меня, и я не заметила, как прошла служба. Начали христосоваться. Папа поцеловал меня и тут же в церкви надел мне на шею цепочку с золотым яичком, которое раскрывалось, и там были портреты папы и мамы. Тетя тоже меня поцеловала и сказала, что свой подарок отдаст мне дома. Ах, как не хотелось уходить после этого из церкви! Я не чувствовала усталости. Было так легко и радостно. Папа с тетей увели меня в залы, где было прохладно, и гуляли дамы и кавалеры. Однако пора было и ехать. На мое счастье оказалось, что ехали мы не прямо домой, а к бабушке. Это уж был сюрприз для меня. Да, кажется, и для мамы. Так как папа советовался с тетей, и вместе они решили, что мама сердиться не будет на то, что я лягу получасом позже, и мы все заедем поздравить бабушку и поцеловать ее ручку. Я уверяла, что ничуть не устала, и просила взять меня к бабушке. Из моих воспоминаний сохранилось только одно впечатление из этого ночного визита — это пасхальный стол. Я в первый раз видела такой, и поэтому совершенно растерялась от массы интересных, вкусных и красивых вещей. Поцеловавшись с бабушкой и сделав общий реверанс гостям, я уселась между бабушкой и тетей и не притрагивалась к тому, что положили мне на тарелку. Широко раскрытыми глазами рассматривала цветы, бабы, пасхи, яйца и прочие прелести, которыми был украшен стол. Домой мы приехали под веселый перезвон колоколов и на цыпочках вошли в темные комнаты, где спали мама и Миша. Здесь-то я сразу почувствовала, что засыпаю и сама. Не помню, как меня раздели и уложили. И знаю только я, что с тех пор я уже не пропускала ни одной заутренни и всегда с тем же детским замиранием сердца ждала первого возгласа «Христос воскресе!» И тоже чувство умиленного восторга и счастья охватывало меня при нем. Случалось мне бывать на пасхальной заутренне счастливой, случалось грустной, убитой горем. Всегда одинаковое умиление и забвение собственных личных чувств находило на меня. И, может быть, за это особенно люблю я святую пасхальную ночь. При пении «Христос воскресе» кажется, все соединяются в одном чувстве счастья, что есть Христос, который пострадал за нас и воскрес для того, чтобы воскресить в нас любовь, чтобы каждый понял, что счастье не в личном благополучии сегодняшнего дня, а в общей вере во все доброе, хорошее и высокое, в общем стремлении к благу всех и в умении забывать себя ради этого общего блага. Хочется пожелать, милые дети, чтобы в пасхальную ночь в сердце каждого воскрес Христос, то есть справедливость и любовь, и чтобы дольше, как можно дольше, заботы следующих дней не заглушали этих святых и дорогих чувств, без которых человек недостоин называться человеком. Прозвучал рассказ Екатерины Эк «Моя первая заутреня». Он был опубликован в 4-м номере журнала для наших детей за 1913 год.
Как солнце блещет ярко, как небо глубь светла, как весело и громко гудят колокола, немолчно в Божьих храмах поют «Христос воскрес!» И звуки дивной песни доходят до небес.
Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Сегодня мне помогали Варя Горбушкина и Надя Курякина. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
Церковная лавка Платитера при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Наши телефоны: 8-495-227-63-03 и 8-903-146-52-21. Повторяем: 8-495-227-63-03 и 8-903-146-52-21.